Глава шестая. Концы в воду. Гибель золотой колесницы счастья. Мы отрываемся от преследователей. Ура, золотая долина! Чья-то хижина. Мы пошли прямиком через лес, куда показывал черный конец магнитной стрелки. Идти было не так-то просто. Золотая колесница счастья стала тяжелой и почему-то все время натыкалась на пни и кусты. Как мы ее не отворачивали, она обязательно лезла то на пень, то в куст. Но все же к полудню мы пробились сквозь густые заросли к речке и сделали привал. Я послал Димку на разведку. Левке велел заготовить топливо и приступить к приготовлению пищи, а сам сел на берег и стал ориентироваться, то есть соображать, куда же мы зашли. Но как ни вертел в руках компас, ничего понять не мог. Я стал вспоминать, что говорил об ориентировании на местности наш географ Сергей Николаевич. Урок по ориентированию Сергей Николаевич проводил за городом. Вначале мы думали, будет очень интересно, и даже сделали себе планшеты для работы. Пока шли в лес, все было хорошо. Мы чертили на листках бумаги, приколотых к картонкам, схему нашего пути, делали условные изображения отдельных домиков, мостов и холмов, но когда очутились за городом, весь интерес пропал. Сергей Николаевич, наверное, сам заблудился в незнакомом лесу. Он начал говорить про какой-то азимут, но этого никто понять не мог, и мы с Димкой затеяли игру в индейцев. Сергей Николаевич и сам не знал, что был у нас вождем гуронов, хитрой лисицей, а ребята — индейцами его племени. Димка пожелал стать вождем делаваров Чингачгуком, а я стал его белым другом соколиным глазом. Гуроны вроде захватили меня в плен и уводят с собой, а Чингачгук идет по их следам и ищет подходящий момент, чтобы освободить соколиного глаза. Я незаметно от хитрой лисицы делал на кустах и деревьях разные знаки, чтобы Чингачгук мог по ним преследовать гуронов. Я так увлекся этим, что не слышал ни слова из речей хитрой лисицы. А он, оказывается, учил гуронов практически пользоваться компасом и находить дорогу в лесу по разным предметам. «Молокоедов», — обратился ко мне хитрая лисица, — «повтори, что такое азимут». В это время совсем близко раздался боевой клич делаваров, и из кустов высунулось раскрашенное боевой краской лицо Чингачгука. Гуронские женщины подняли визг, а хитрая лисица сделал сердитое лицо, подозвал к себе Чингачгука и сказал: «Завтра утром зайдешь к директору в учительскую». А мне хитрая лисица поставил двойку. Так и получилось, что в незнакомом лесу, на берегу неизвестной реки, я заблудился. Будешь знать теперь азимут, товарищ соколиный глаз. Пробовал я разобраться в своем местонахождении по книге Эверест Казбекова «Ориентирование на незнакомой местности». Но она была так написана, что по ней и на знакомой-то местности в два счета заблудишься. Я взял бумагу, положил на нее компас и стал на память вычерчивать схему маршрута, как учил Сергей Николаевич. Хорошо еще, что я знал, как это делать. Потом набросал план окружающей местности. Прибежал Димка и сказал, что вверх по течению реки ничего нет, а есть только дорога. Она выходит к речке, но мост унесло водой, и машины на ту сторону переправляются вброд немного выше. А куда идет дорога на той стороне? Идет вдоль речки, вот за теми кустами. Я бросил в воду сухую палку и проследил за ней взглядом. Ага, теперь все понятно. Но ничего понятного не было. И я сказал эти слова только для того, чтобы укрепить у подчиненных веру в своего командира. Я нанес на схему сведения, полученные от разведчика, и у меня получился довольно точный рисунок. Но хоть бы рисунок этот не попался на глаза Сергею Николаевичу. Ну, скажет, я так и знал. Соколиный глаз только и способен, что играть в индейцев. Он даже условных знаков не усвоил. Кто ж так обозначает мост? А брод? А кусты? Нет, больше двойки я за эту мазню поставить не могу. Дело оборачивалось плохо. Мы опять вышли к той же дороге. Здесь в любую минуту нас могли увидеть родители. Мы пообедали и стали думать, как быть. Тут я вспомнил про хитрости краснокожих и приказал ребятам переодеться в чистое платье, потом взял нашу грязную одежду и отнес на берег речки. Там я положил все аккуратно на песочек, как делают люди, собираясь купаться. «Теперь искать нас уж не будут», — сказал я. «Подумают, что утонули». На табличке, где раньше стоял мост, я прочитал «Река Выжига». Значит, зверюга была где-то дальше, и нам следовало переправиться сначала через Выжигу, но она была быстрая, глубокая и холодная. Я думаю, на дне реки был донный лед, какой пришлось однажды наблюдать Лон Макфайну и Ситке Чарли, когда они плыли через пороги ниже форта Доверия. Я рассказал об этом Димке, но он не поверил. Беттлс тоже не верил Лон Макфайну, и оказалось факт. О переправе без лодки нечего было и думать. Мы обшарили все кусты вдоль речки, но лодки не нашли. Тогда решили соорудить плот. Набрали на берегу плавника, подровняли концы, обрубили сучья, чтобы бревна лежали плотнее друг к другу, и связали их кусками троса. Мой заместитель по технической части, прищурившись, оглядел наше сооружение со всех сторон. «Правильный плот!» «Ничего себе!» — сдержанно отозвался Левка. Обстругав три гладких шеста для управления, приступили к погрузке. Это оказалось нелегким делом, и мы здорово вымокли, пока взгромоздили на плот золотую колесницу счастья. Мне вспомнилась при этом одна сводка Совинформбюро, где говорилось, как наши артиллеристы, прижатые фашистами к реке, не захотели оставлять врагу оружие, перенесли его на плечах на плот и переправили к своей части. Вот так же, как мы, наверное, барахтались, бедняги, у берега в воде и все не могли угодить колесами пушки на плот. Мы-то что? А они делали это под огнем. «Полный вперед!» — скомандовал я, как только увидел, что все собрались на борту. «Динь-динь-динь!» — зазвенел Левка. Он изображал машинный телеграф. «Вира!» — заорал зачем-то Димка. «Майна!» — отдал я команду. «Так держать!» «Есть так держать!» — вскричали вместе Димка и Левка и оттолкнулись от берега. Нас сразу подхватило течением. Начало вертеть, крутить и потащило совсем не туда, куда нам хотелось. «Остолопы, упирайтесь шестами в дно!» «Сам упрись!» — огрызнулся Димка. «Нечего командовать. Давай, работай!» Момент был критический. Обижаться на непочтительный тон моего заместителя было некогда. Я налег на шест и чуть не слетел в воду. Шест до дна не доставал. Тогда мы стали грести. Но у нас была не лодка, а неуклюжий, неповоротливый плот. Он никак не хотел двигаться вперед, а бешено мчался туда, куда тащила река. Наконец шесты коснулись дна. Плот начал поддаваться управлению. Нас сильно отнесло вниз, но мы все-таки подплыли к каким-то кустам, схватились за ветки и стали высматривать местечко, где можно было бы причалить. Это не так просто, как, может быть, думают некоторые. Попробуй-ка пристань к берегу, когда вода быстрая, а сучья хватают тебя за пиджак, штаны хлещут, что есть силы, по лицу, в грудь и бока так, что только держись. «Полундра!» — вскричал Димка. И мы легли на плот, потому что нас затащило под такие густые, нависшие над водой кусты, где и неба не видно. Шесты упали в воду, их унесло течением. Река под плотом пенилась и шумела. Он кренился и все время норовил уйти одним краем под воду. «Давайте выбираться на берег». «А как?» — спросили Левка и Димка. На такой вопрос, пожалуй, не ответил бы и Ситка Чарли. Я пробовал одной ногой достать дно, не достал, а только зачерпнул полный мокасин холодной воды. Но вылезать все же надо было. Мы разобрали все снаряжение, распределили поровну по рюкзакам и приготовились отдавать концы. Жалко было оставлять колесницу, но пришлось. Чтобы замести следы, мы столкнули ее с плота, и наша золотая колесница счастья навсегда погрузилась в речную пучину. Раму для хижины мы бросили туда же, но ящичек с голубем взяли. «А теперь за мной!» — скомандовал я, опускаясь в ледяную воду. Оказалось, не так уж глубоко. Мне по грудь. Левке по горло. Целый, наверное, час или больше выбирались мы из проклятых зарослей ивы на берегу, переплетенных и так и сяк колючим кустарником. Левка и Мурка уже скулить стали и все норовили сесть отдохнуть, но я гнал всех вперед, чтобы уйти поскорее от выжиги, где нас могли отыскать. Наконец, у дороги, о которой говорил Димка, мы сели так, как принято сидеть у индейцев и пограничников, чтобы нам было видно все, а нас не видел никто. «Как думаешь, дубленая кожа, не пора ли нам поскорее оторваться от наших преследователей?» «Ты сказал мудрое слово, молокоед», — кратко, по-индейски, — ответил Димка. «Я думаю, дубленая кожа, нам надо попытаться сесть в попутную машину». «Правильно», — закричал Левка, который никак не мог понять того, что мужчину украшают не крикливость и суета, а сдержанность, спокойствие и неторопливая речь. Это понимали еще краснокожие Фенимора Купера. Машину пришлось ждать недолго. Со стороны реки мчался грузовик с пустым кузовом. Я выскочил на дорогу и поднял руку. Шофер сказал, что может подвести нас только до Черных скал, а к Золотой долине придется идти пешком 10 км с гаком. Мы все же забрались в кузов. Гак — старинная мера длины, очень длинный. Скоро дорога повернула от реки, и мы въехали в село Березовку. Я постучал в кабину и, попросив шофера задержаться на минутку у сельсовета, пошел сообщить председателю о нашем ночном приключении, о том, что где-то поблизости бродит сейчас враг. Председатель переспросил насчет фамилии, которая значилась в паспорте фрица. «Странно. От нас недалеко действительно живет лесник. Фамилия его Соколов. Но он человек вне подозрений. Как вы не понимаете?» Фриц потому и взял паспорт на имя Соколова, что Соколов — хороший человек. Председатель успокоил меня, обещал принять меры и дать знать, куда следует. От Березовки машина помчалась прямо на север. Мы были мокрые, ветер прохватывал нас насквозь. Я достал кальцикс и дал по 2 таблетки каждому, чтобы не заболеть гриппом. На Клондайке кальцикс не употребляют, а все больше виски. Но это, наверное, потому, что в Америке нет кальцикса. Когда мы доехали до Черных скал, шофер показал нам едва заметную тропинку, которая должна была привести 3 мужественных и отважных к зверюге. — Не мешало бы погреться, молокоед, — сказал Димка, как только мы очутились в лесу. — Хорошая ходьба греет лучше огня, — ответил я. Думаю, сам Чингачгук одобрил бы краткую мудрость этих слов. Нам некогда рассиживаться у костра, дубленая кожа. Уже вечереет, а до зверюги еще далеко. Левка хотел поднять ропот, но я напомнил ему про съеденную землю, и он покорно поплелся за нами. Нести груз на плечах становилось все тяжелее. Я попробовал устроить лямки так, чтобы они сходились на лбу, как это делают индейские женщины. Но у меня ничего не получилось. Тут я впервые пожалел о том, что мы не подумали обзавестись своими скво. Скво — индейская жена. На Аляске этих жен выменивают на табак и на чай. Я отдал бы половину золотого песка, причитающегося на мою долю, за хорошую скво. — Еще чего, — забормотал Левка. — Очень нам нужна твоя скво. Мы с Димкой переглянулись. Все-таки плохо осваивает большое ухо мудрость тропы. Как же можно не знать, зачем нужна в пути скво таким золотоискателям, как мы? Слушай, Федор Большое Ухо, когда мы вернемся домой, прежде всего достань Джека Лондона и почитай «Белое безмолвие». Узнаешь, какой клад для индейца скво. Она разжигает мужу костер, готовит пищу, кормит собак, гребет за него на лодке и прокладывает путь собакам. «Что ты ему рассказываешь, молокососу?» — засмеялся Димка. «Разве этот Чичако поймет что-нибудь?» Левка бросился на Димку с кулаками, но я разнял их и сказал, что так эти дела не делаются. Когда один из золотоискателей обвиняет другого во лжи, то они идут драться к проруби, и первый удар в таких случаях должен делать тот, кого обвинили. А все остальные смотрят, чтобы все было по правилам. «А почему драться надо обязательно у проруби?» — спросил Левка, незнакомый с правилами полярной дуэли. «Затем, чтобы подранок не убежал», Как упал в воду, так и конец. — А, это хорошо, — сказал Левка, пылавший жаждой мести. Димка тоже согласился. Мы решили, что они будут драться над обрывом Зверюги, а я буду смотреть, чтобы соблюдались правила. Начинало темнеть, а мы все еще шли по тропе. Левка поминутно ворчал и отставал. — Вот что делает с человеком жирок, — ехидно заметил Димка. — Да, Федор, большое ухо, у тебя на костях слишком много жира и мяса. Таким, как ты, тяжело выносить длинную дорогу. Еще посмотрим, кто ее легче вынесет, я или этот долговязый, — кивнул на Димку Федор большое ухо. — Тоже мне, быстроногий олень. Внизу появилась река. Она огибала большую голую скалу и терялась за ней. — Ура! — закричали мы, и бегом пустились в заветную золотую долину. Перед нами открылась, — начал бы описывать Майн Рид. Но не бойтесь, я этого не сделаю, не выношу длинных описаний. Кстати, перед нами ничего и не открылось, потому что уже совсем стемнело. Досматривать пейзаж и не особенно хотелось. Мы устали, продрогли, как собаки, и просто свернули у скалы влево, высматривая местечко, где можно было бы заночевать. И тут нам повезло. Недалеко от берега мы увидели одинокую хижину. Вошли. Темно. Никого нет. А по законам северного гостеприимства человек может занять в пути любую хижину, кто бы ее ни построил. Ведь было же так. Приехал однажды Мелмут Кид домой, а жилье уже занято. И его хозяина в собственной хижине приветствовали как гостя. «Это номер», — воскликнул Димка, когда мы вошли в убогое жилище. «А чем же костер разводить? Ведь спички у нас все размокли». Левка молчал. Было слышно, как он стучал зубами от холода. «Ты, наверное, забыл, дубленая кожа, что молокоед недаром считает себя учеником Ситки Чарли? У Ситки Чарли, когда он вставал на тропу, всегда находились драгоценные спички и кусочки сухой бересты. Вот они. Пожалуйста». Я снял шапку и достал оттуда спички и бересту, которые упаковал еще дома, в промасленную бумагу. Крики дикого восторга огласили хижину. Левка сразу вспомнил, что он интендант, и побежал за дровами. Мы открыли дверь и развели костер прямо на земляном полу. Из темноты выступили черные, уже подгнивающие стены, развалившаяся печка в углу и низкие нары, на которых лежали сгнившие сено и высохшие березовые ветки. Было очевидно, что здесь давно никто не обитал. Мы натаскали свежих еловых веток, расстелили их на полу у костра, и в нашей хижине, хотя и было дымно, сразу сделалось тепло. Через полчаса мы уже спали, как мертвые. «Правильная хижина», — бормотал сквозь сон Димка. Ему никто не отвечал.